Кир Булычев. Золотой медвежонок. Отец Алисы Селезнёвой — директор Космозо. А Космозо, как всем известно, — космический зоопарк. Сюда привозят животных с разных концов галактики. Алиса буквально выросла в Космозо. С самого раннего детства она проводила здесь все свободное время. У нее были свои любимцы и друзья, например, гигантский динозавр Бронте, который, правда, взялся не из космоса, а вывелся на Земле из яйца, замороженного 300 миллионов лет назад. Иногда Алиса приносит из дома пирожки для Склисса. Склисс во всем похож на обыкновенную корову, но если его испугать, он расправляет большие прозрачные стрекозиные крылья и медленно поднимается в воздух. В специальном вольере, отгороженном от стеклянного птичьего павильона, на ветке дремлет птица-говорун. Она умела летать между звезд и запоминала все как компьютер. И так как у говоруна две головы, он может рассказывать много и очень долго. Теперь говорун стал старенький, никуда не хочет летать, много ест и ждет, когда к вольеру подойдут посетители, чтобы поведать им о космических пиратах или живых туманностях. В отдельном домике живет индикатор — коробочка на ножках, которая может менять цвет в зависимости от настроения, от желтого до черного. Иногда индикатор чего-нибудь пугается, выбегает на дорожке Космозо и носится по ним, мигая, словно светофор. На весь мир славятся тамошние аквариумы. Справа от входа, за площадкой молодняка, расположен аквариум, наполненный теплой морской водой. В нем царствует медуза Горгон из планеты Серый Клук. Размером она с парашют, а щупальца у нее змеи. Там живут также рыбёшки-марашки, которые при опасности собираются в одну страшную хищную рыбину. А когда опасность минует, снова становятся жемчужными мальками. А если миновать поляну, заросшую зеркальными цветами, которые фотографируют все, что происходит вокруг, подойдешь к аквариуму, наполненному жидким аммиаком, в котором обитают совсем уж странные существа. Но в тот день, когда начинается наш рассказ, Алиса не подошла ни к Склиссу, ни к озеру, в котором плавал Бронте, ни даже к загону, по которому бродили, еле переставляя ноги, марсианские богомолы. Она торопилась к домику под красной крышей, в котором с недавних пор жило самое загадочное существо во Вселенной. В газетах и по телевидению его называли «золотым медвежонком». Хотя, конечно, это существо не было медвежонком. Перед домиком стояла очередь. И это неудивительно. Сюда в последнее время стекались посетители не только из Москвы, но и из других городов и стран. Даже с Луны и Марса. Всем хотелось поглядеть на пушистое чудо. Алиса, конечно же, не стала стоять в очереди. Должны же быть хоть какие-нибудь преимущества у дочери самого директора Космозо, которая не только дочь, но и юный биолог, участница экспедиции за зверями на корабле «Пегас», вылечившая бронтозавра Бронтио, нашедшая общий язык с шушами, а также разгадавшая загадку говоруна. Нет, в очереди такая девочка стоять не должна. Все посетители Космозо были обязаны подчиняться строгому объявлению, выбитому на бронзовой доске перед входом. «Пожалуйста, не кормите наших зверей. Мы лучше вас знаем, что им надо, а что может оказаться для них вредным». Разумеется, если бы такое объявление повесили у зоопарка сегодня, то некоторые посетители наверняка бы не послушались, принесли с собой булки, конфеты и орехи, не задумавшись над тем, что булка может стать опасным ядом для брукиция спанкираги или оказаться слабительным для склисса. Алиса не хуже сотрудника зоопарка знала, что можно, а чего нельзя животным. Она читала все научные статьи «Вестники космической зоологии» и даже иногда дежурила на зоокухне, где трудились 30 повар-роботов и 3 человека. Обойдя очередь, Алиса открыла заднюю дверь в домик. Внутри было тихо, тепло, даже уютно. Золотой медвежонок дремал, привалившись спиной к громадному дубовому пню, который для него приволокли из леса. Об его кору медвежонок точил свои коготки. Зрители, скопившиеся в полутьме по ту сторону прозрачной преграды, старались не шуметь и переговаривались шепотом, чтобы не разбудить очаровательное создание. Впрочем, они зря старались. Алиса-то знала, что преграда звуконепроницаемая. Медвежонок был невелик размером, чуть побольше пуделя, его длинная прямая шерсть стояла дыбом, и кончики волос загорались яркими искорками, когда на них падал случайный луч света. Морда медвежонка была курносая, темно-коричневая, а глаза светлые, сиреневого цвета. Они были окружены длинными черными ресницами. Задние лапы медвежонка были короткими, сильными и толстыми, а передние заканчивались пальцами с длинными крепкими когтями, чтобы цепляться за деревья. Алиса поздоровалась с Еленой Федоровной, сотрудницей Космозо, которая была специально прикреплена к медвежонку. Елена Федоровна спросила: «Ты будешь к Женечке заходить?»
«Да», — сказала Алиса. «Я сделала Жене настой из липы с медом, как прописал доктор Кан».
И она показала Елене Федоровне банку с напитком. Хоть медвежонок по прозвищу Женя и не мог услышать голоса Алисы, он открыл глаза и лукаво прищурясь поглядел на нее. Рот медвежонка растянулся в улыбке. Он узнал свою гостью.
«Здравствуй, Женя», —
сказала Алиса, когда Елена Федоровна раскрыла для нее дверь. Алиса вошла в прозрачный тамбур и подождала, пока Елена Федоровна закроет внешнюю дверь и откроет внутреннюю. Этот тамбур был нужен для того, чтобы медвежонок случайно не выбежал наружу. Он ведь может испугаться и даже погибнуть в непривычной обстановке. К тому же каждый, кто проходил сквозь тамбур, подвергался дезинфекции специальным горячим воздухом, чтобы не занести с улицы в клетку какого-нибудь вредного микроба. Медвежонок Женька продолжал сидеть, прислонившись к пню, и не спешил встретить Алису, которую уже отлично знал. Он понимал, что ей надо постоять минуту в тамбуре, и лишь потом она попадет в клетку. Он был очень сообразительным животным. Порой Алисе казалось, что он вот-вот заговорит. Когда же Алиса вошла в клетку, он поднялся на задние лапы и в перевалку пошел к Алисе, протягивая короткую лапу.
«Здравствуй, Женька», —
сказала Алиса. Она знала, что медвежонок не обижается на прозвище, ведь у каждого животного должно быть имя. А его имя получилось от слова «медвежонок». «Женька, Женька, медвежонок». Медвежонок стоял перед ней, покачиваясь на задних лапах, и ждал, пока ему дадут бутылочку с липовым отваром. Алиса протянула ему бутылочку. Зрители снаружи прильнули к стеклу, но изнутри стекло было сильно затемнено, и потому они казались лишь темными силуэтами. Пока медвежонок пил из бутылочки, как человеческий детеныш, Алиса достала щетку и спросила:
«Давай я тебя причешу. Ты уже 2 дня не причесывался».
Медвежонок, разумеется, ничего не ответил, но когда допил отвар, отбросил бутылочку и уселся перед Алисой, чтобы она его причесала.
«Умница!» —
приговаривала Алиса, расчесывая пушистую шерсть медвежонка.
«Мы с тобой теперь будем такими красивыми. Жаль, что здесь нет твоих родственников, чтобы они тобой полюбовались».
Медвежонок ничего не ответил, потому что в этом и заключалась его тайна. Никто не знал, где же его родственники. Медвежонка Женьку нашли на планете, которую и найти никто не рассчитывал. Она была спрятана за черной дырой, среди нескольких маленьких, но густых туманностей, в стороне от всех торговых и туристских путей. Ни в одном звездном атласе даже намека на эту планету не было. Ни один капитан ее не видел. Даже пираты не подозревали о ее существовании. И надо же было, чтобы увидели эту планету биологи-исследователи, ученые, которые как раз возвращались на Землю из долгого путешествия за зверями для Космозо, но сбились с пути, попав в гравитационную бурю. Их унесло вихрями тяготения в самое сердце раковидной туманности. Приборы отказывались работать. Компьютер, вместо того, чтобы вычислять курс, начал сам с собой играть в шашки. Звери в клетках, аквариумах и ящиках стали визжать, ворчать, ворочаться, кидаться, бросаться. И капитан Полосков сказал:
«Видно, мы задержимся и не успеем домой к Новому году».
На что механик зеленый мрачно ответил:
«И вообще никогда домой не попадем. Я беспокоюсь, чем мы будем кормить зверей, если придется здесь задержаться»,
— сказал профессор Селезнёв.
«А их не надо кормить»,
— ответил механик зеленый.
«Мы все равно раньше их помрем».
У механика зеленого такой характер. Вместо «здравствуйте» он всегда говорит:
«Ну, что у нас плохого?»
А если вы скажете ему: «Какая хорошая сегодня погода?», он обязательно ответит:
«Это хорошо не кончится, ждите дождя». «Ах, оставьте, механик», —
рассердился профессор Селезнёв.
«Вы что, раковидной туманности раньше не видали?»
Механик зеленый принялся думать, как бы ответить начальнику экспедиции, чтобы тот понял всю трагедию их положения. Но ничего страшного придумать не успел, потому что капитан Полосков закричал:
«Планета! Неизвестная планета!» «Вот видите», —
произнес тогда зеленый, почесывая густую рыжую бороду,
«нам еще не хватало неизвестной планеты».
Для того, чтобы переждать гравитационную бурю, корабль «Пегас» опустился на неизвестную планету. Оказалось, что она была вполне мирным, уютным местечком, правда, почти ненаселенным, наверное, потому что лежала так далеко от остальных планет. Даже споры растений и бактерий, которые летают в открытом космосе, перенося жизнь с планеты на планету, туда не попадали. Так что в реках еще не было рыбы, в океанах китов, на суше слонов или медведей. Правда, леса там были густые, и на деревьях росли чудесные, хоть и кислые плоды. Пока пережидали бурю, зеленый устроил профилактику двигателем, Селезнёв с Полосковым ходили на экскурсии, собирали гербарии, семена плодов и ягод. Как-то за день до отлета профессор забрёл довольно далеко, к небольшому озеру. День был теплый. Профессор хотел было искупаться, как услышал, что кто-то ломится сквозь кусты к берегу. Профессор очень удивился, так как был уверен, что на планете нет животных, и даже не взял с собой никакого оружия. Он хотел уже вызвать по рации подмогу, но тут увидел, как из кустов на берег выбежал золотой медвежонок. Такого красивого создания ему еще видеть не приходилось. Медвежонок спешил к нему и вовсе не испугался сначала, но в нескольких шагах от профессора он замер и испуганно заморгал сиреневыми глазами. Профессор понял, что медвежонок потерялся и ищет свою маму. И при виде незнакомого существа он, конечно же, оробел. Стараясь говорить тихо и ласково, профессор произнес:
«Не бойся меня, малыш, я не причиню тебе вреда. Мне только хочется тебя снять, чтобы на Земле наши дети увидели, какие зверюшки водятся в этой части галактики».
Но при виде видеокамеры медвежонок оскалился, зарычал и кинулся было, выставив перед собой длинные когти передних лапок, на профессора. И профессору даже пришлось отскочить, чтобы его не поранило когтями.
«Погоди»,
— крикнул профессор вслед медвежонку, который улепетывал в лес.
«Погоди ты, в конце концов! Неужели ты человеческого языка не понимаешь?»
Профессор от огорчения совсем позабыл, что имеет дело с диким, да еще инопланетным зверем. А когда он возвратился на Пегас и рассказал об удивительной встрече своим товарищам, механик зеленый сказал:
«А если он ядовитый? Ну кто кидается на зверей с голыми руками?»
Конечно же, зеленый был совершенно прав. Ведь следующий день профессор Селезнёв, взяв небольшой катер, который был на борту Пегаса, летал над планетой. Он рассуждал так: «Если я видел медвежонка, значит, на планете должны водиться медведи. Иначе медвежонку было неоткуда родиться. Но если на планете есть медведи, то на ней водятся и другие животные. Не бывает же так, чтобы на целой планете завелись только медведи, и никто больше не завелся». Профессор Селезнёв снимал сверху лес и поляны под большим увеличением. Он опускался в подозрительных местах и залезал в самую чащу, даже смотрел под корнями и в траве. Но ни одного животного, даже крошечного, он не нашел, не говоря уж о таких крупных зверях, как медведи. Селезнёв был в полной растерянности. Когда он вернулся на корабль, Полосков, видя, как расстраивается начальник экспедиции, сказал:
«А может быть, медвежонка и не было? Может быть, вам очень хотелось увидеть на планете какое-нибудь животное? Вот вы и вообразили медвежонка».
«Вот именно»,
— сказал зеленый.
«Типичная галлюцинация. Пора нам возвращаться, а то как бы чего не вышло».
«Но я же его снимал»,
— воскликнул профессор.
«Но не успели снять»,
— заметил Полосков. Профессор понурился, потому что и сам уже сомневался, что увидел медвежонка. Ведь по всем законам биологии его быть на планете не могло. Не может существовать одно единственное животное в целом мире. Это или волшебство, а волшебства почти не бывает, или обман зрения. А обман зрения на чужих планетах встречается довольно часто. Полосков уже готовил корабль к подъему, а профессор Селезнёв подошел к иллюминатору и грустно смотрел на кусты и деревья снаружи, расстраиваясь от того, что ему не удалось разгадать эту тайну. Когда еще удастся кому-нибудь попасть на эту планету? За иллюминатором был туманный сумрачный день. Планета казалась совсем мертвой.
«Что они? Вымерли, что ли?»
— в сердцах воскликнул профессор Селезнёв. И тут он увидел, как из кустов, по брюху в тумане, выбежал медвежонок и встал на задние лапы, словно он прибежал проводить гостей.
«Полосков, зеленый! — закричал профессор. «Что я вам говорил?»
Капитан и механик подбежали к иллюминатору и, наконец-то, убедились, что профессор не сошел с ума и не воображает животных.
«Какой красавец!»
— воскликнул Полосков.
«Наверное, ядовитый»,
— сказал зеленый.
«Но он совершенно один на всей планете», —
возразил Селезнёв.
«Может быть, возьмем его с собой?»
— предложил Полосков.
«Он убежит», —
— ответил Селезнёв.
«Не берите», — сказал Зелёный. «На нём блохи».
Селезнёв вышел из Пегаса. Медвежонок на этот раз никуда не убежал. Наоборот, он поджидал Селезнёва у самого люка. И как только тот вышел, медвежонок доверчиво протянул ему лапу. Как ручной. Когти он убрал, а ладонь у него оказалась тёплой и мягкой. Медвежонок что-то урчал и тянул Селезнёва к люку.
«А как же твои родители?» — спросил Селезнёв.
Медвежонок посмотрел на него. И тут профессор увидел, как из глаз зверя текут слёзы.
«Ну, не расстраивайся», — сказал Селезнёв. «Не надо. Ты сирота? Ты потерялся? С твоей мамой несчастье?»
Разумеется, медвежонок ничего не понял, но доверчиво прижался к ноге человека. И все попытки Селезнёва отправить его обратно в лес ни к чему не привели. И тогда, после короткого совета, большинством в два голоса против одного, медвежонок попал на борт Пегаса. И в тот же день все его полюбили. Был зверёк ласковым, доверчивым, совершенно ручным. Можно было допустить, что он никогда не испытывал вреда от людей. Медвежонок оказался вегетарианцем. Он ел плоды, которые Селезнёв собрал для него на планете. А когда они кончились, с удовольствием перешёл на яблоки и сырую картошку. Зелёный, конечно же, ворчал, что по кораблю шастают медведи. Но на самом деле больше всех полюбил медвежонка. И даже подолгу разговаривал с ним и уверял, что понимает желание медвежонка, когда тот урчит или сопит. Правда, почему медвежонок остался сиротой, понять он тоже не смог. Сначала медвежонку постелили в кают-компании, но как-то ночью он проснулся и залез на пульт управления. Там разорвал лежавший на столе звёздный атлас и справочник кораблей. С тех пор на ночь шалуна запирали в клетку, что ему страшно не нравилось. Профессор Селезнёв на пути домой внимательно проверил все плёнки, которые снял на планете медвежонка. Но приборы уверенно показали, что никаких живых существ крупнее комара на планете не водится. Медвежонок не возражал, когда Селезнёв осматривал, выслушивал и изучал его. Профессор даже написал статью в Вестник космической зоологии, когда вернулись на Землю. Разослал номер всем своим коллегам в других зоопарках с запросом, не встречалось ли кому-нибудь из них такое животное. Но оказалось, что никто из зоологов такого зверька не встречал. А пока что медвежонок жил в космозо, стал любимцем публики, и особенно он любил, когда Елена Фёдоровна на цепочке водила его гулять по дорожкам парка после закрытия космозо. Он ни разу не пытался убежать и никогда не выпускал своих когтей. Конечно, если его никто не пугал. Как-то они шли с Еленой Фёдоровной по дорожке, и служительница повела его мимо клетки с тигрокрысом с планеты Пенелопа. Тигрокрыс при виде медвежонка зарычал и начал бить раздвоенным на конце хвостом по полу клетки. Медвежонок, перепугавшись, кинулся прочь, потащил с неожиданной силой Елену Фёдоровну, а когда она пыталась его остановить, принялся отбиваться от неё и оставил на память об этом два длинных шрама у неё на руке. Елена Фёдоровна говорила всем, что сама виновата, а медвежонок словно чуял свою вину. Так уж ластился к ней, так урчал, что не простить его было невозможно. Правда, и тигра-крыса вскоре наказала судьба. Каким-то образом это чудовище смогло ночью втащить в клетку грабли, оставленные возле дорожки садовника. А втащив их, тигра-крыс решил грабли наказать и попытался их сожрать. И хоть его зубы и желудок могут перемолоть и переварить почти всё, грабли в этот список не входят. Вот и угодил тигра-крыс в госпиталь. Там его усыпили и вырезали из него куски пережёванных граблей. Нельзя сказать, что после этого тигр-крыс стал добрее, но, по крайней мере, осторожнее.